Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Приветствую.
И традиционно подготовили несколько историй, которые сегодня развиваются, продолжаются, а некоторые появляются, которые будем рассматривать подробнее. Наш сегодняшний гость, чуть позже подключим ее к беседе, доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар. Что сегодня хочется интересного посмотреть? Очень много, вроде бы, казалось бы, и старинных историй, но с точки зрения вот юридического, как раз будет очень любопытно их посмотреть. Например, и на очередной блок санкций, который в Евросоюзе намерены выдать в отношении российских граждан по поводу Алексея Навального, или, например, очередной раунд противостояния Роскомнадзора и Твиттера, или вот, например, банальная, уже привычная утечка данных пользователей, причем пользователей VPN-сервисов. Людмила Айвар у нас на связи. Людмила Константиновна, здравствуйте.
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 Людмила Константиновна, вот очередные антироссийские санкции, говорят, согласовали постоянные представители стран Евросоюза, связаны они с тем самым делом, все, что связано с Алексеем Навальным, его арест, его суд, его помещение в места не столь отдаленные. Имена фигурантов списка станут известны на этой неделе. Я у вас, наверное, как у юриста хочу спросить. А вот вообще санкции международные, насколько эффективный современный юридический механизм? Почему спрашиваю? Потому что иногда кажется, что немножечко отстают, что ли, вот законотворцы, те, кто творят эти самые законные и, может быть, противозаконные вещи от современных каких-то вызовов. На ваш взгляд, насколько это современно, эффективно и соответствует сегодняшнему времени?
Санкции – это как одна из мер воздействия на ту сторону, которые, видимо, недовольны ее действиями, поведением или какими-то внутригосударственными ситуациями, поэтому они и вводятся, эти санкции. Меня, конечно, это печалит, наверное, как и всех российских граждан, хотя многим, наверное, все равно, что вводятся какие-то санкции, но радует то, что это не экономические санкции, а санкции все-таки в отношении конкретных должностных лиц, которые принимали те или решения в отношении господина Навального. Поэтому это такая пугалка и страшилка, хотя достаточно неприятная ситуация. С точки зрения закона, но эти лица, они будут ограничены в возможности въезда в Евросоюз и ведения каких-либо переговоров по своим должностным полномочиям связанным.
Ну, в принципе, это действительно тот список этих самых мер, которые регулярно, обычно, уже привычно принимаются, он известен. А вот с точки зрения, опять же, современности и эффективности, я, может быть, какой-нибудь секрет пытаюсь в этом плане выведать, но, тем не менее, какие-нибудь альтернативные моменты, которые бы работали так же, например, так же, как санкции, или все это еще пока не продумано и полагаются в этом смысле уже на тот блок изобретений, который уже есть?
Какие могут быть альтернативные моменты? Здесь есть персональные санкции в отношении тех или иных лиц. Могут быть альтернативные моменты, как то арест имущества, например, каких-то лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации в том же Европейском Союзе. Но я думаю, что у всех этих должностных лиц, являющихся государственными чиновниками, не может быть по нашему российскому закону ни счетов, ни имущества за границей, поэтому арестовывать, наверное, там нечего. Но отдохнуть, поехать куда-нибудь с семьей на Канары или в Италию, или там на Лазурный берег во Францию, уже не будет такой возможности.
Ограничивается Евросоюзом.
Такая, знаете, наверное, была до недавнего времени действенная санкция – это решение Европейского суда по правам человека, которое налагало на государство определенные штрафные санкции. И худо-бедно Российская Федерация исполняла эти решения, выплачивала гражданам, в чью пользу состоялись решения, денежные выплаты. В нынешнем положении вещей и при наличии изменений в Конституцию Российской Федерации Конституционный суд и российские высшие суды могут не исполнять решения Европейского суда по правам человека.
Да, извините, пожалуйста, вот вы затронули важный момент, изменения в Конституцию, действительно, не исполнять можно решение ЕСПЧ, а все-таки, ведь они же являются, эти решения ЕСПЧ, это и с санкциями связано, с чем угодно, они же являются вроде бы обязательными, коль Россия является членом Совета Европы. Вот здесь, с юридической точки зрения, нет ли противоречий? То есть, поправки приняты, при этом ЕСПЧ решения остаются обязательными, потому что в соглашении Россия участвует. Как здесь обстоит дело?
Но если решения Европейского суда нарушают интересы государства Российской Федерации, то Конституционный суд Российской Федерации может принять решение о неисполнимости данного решения, поскольку все-таки основополагающим является защита прав государства, нашего государства, прав защиты интересов граждан, дабы это не влияло на безопасность и целостность нашего государства. Поэтому вот есть такая оговорка, которая может, на основании которой можно те или иные решения Европейского суда отвергнуть. Мы не выходили ни из каких договоров, ни из каких соглашений, поэтому членами мы являемся. В конвенцию европейскую мы подписали, и, естественно, в Европейский суд по правам человека наши граждане могут обращаться так же, как и обращались ранее. Я вам хочу сказать, что по большинству дел, безусловно, решения исполняются, поскольку они не имеют значительного существенного размера компенсации. Как правило, это максимально 15-20 тысяч евро, ну, может быть, больше по каким-то единичным делам. А в целом даже за длительное содержание под стражей Европейский суд взыскивает, ну, 2 тысячи евро, 5 тысяч евро, может быть, 10.
Виктор Константинович, еще одной истории, которая разворачивается, весьма любопытный характер принимает. Дело в том, что майора полиции из Петербурга заподозрили в проникновении в базу данных розыск магистраль и продаже сведений, которые там были получены, третьей стране, некому лицу. Речь о том, что вот этот самый сотрудник правоохранительных органов разыскивал, искал информацию о рейсах из Томска в Домодедово, тот самый рейс 2614, авиакомпания С7, который летел Алексей Навальный, и после этого эти персональные данные, полученные, соответственно, с превышением должностных полномочий, были третьему лицу, некому лицу переданы. Вот этот момент, насколько изведан, насколько сейчас юристам будет просто разбирать эту ситуацию, насколько правоохранительные органы обычно в таких случаях идут на сотрудничество, ну и, грубо говоря, насколько, в принципе, открытым может быть этот процесс, потому что, памятуя о некоторых резонансных делах прошлого года, позапрошлого, вот этот вопрос открытости, он один из едва ли не самых главных.
Ну, смотрите, вообще деятельность полиции, она у нас находится под защитой закона о полиции и закона об оперативно-розыскной деятельности. И она имеет в определенных случаях гриф «секретно». Поэтому вот это все расследование в отношении сотрудника полиции, оно может быть засекречено с точки зрения того, что там могут раскрываться оперативные сведения о конкретных лицах, о конкретных возможностях, там, о работе системы по получению информации и так далее. Я думаю, что в общих чертах это, безусловно, будет освещаться, но, вы знаете, это же достаточно распространенные случаи получения информации из закрытых баз данных, и этим злоупотребляют частенько сотрудники правоохранительных органов. Как вы думаете, у нас работают частные детективы? Что, у нас частный детектив имеет право заниматься оперативно-розыскной деятельностью или получать сведения закрытого характера? Абсолютно нет. Таким же образом могли бы адвокаты получать по адвокатским запросам необходимые сведения для оказания юридической помощи гражданам. Поэтому вот эти все закрытые сведения, к ним имеет доступ определенный круг лиц, да, с допуском к секретности, с допуском к документам для служебного пользования и так далее. И, безусловно, с злоупотреблением должностными полномочиями правоохранительные органы, отдельные сотрудники получают эту информацию. Это очень распространенный случай, и то, что это было связано с господином Навальным, просто правоохранительные органы, я так понимаю, ФСБ, стали выяснять источник осведомленности неких третьих лиц, и вот вышли на тех сотрудников правоохранительных органов, которые вот всегда оставляют следы в этой глобальной сети при запросе определенной информации, которая у нас находится под грифом. Любой судья, любой сотрудник полиции, любой сотрудник ФСБ, получая ту или иную информацию, должен оставить сведения о себе. То есть кто, какой его номер, из какого он подразделения, и в связи с чем он запрашивает данную информацию.
А неужели вот этот майор полиции не понимал, что он следы оставит? Ну это ладно, это вопрос риторический, может быть.
Думаю, что он понимал, что он оставит следы, просто он, видимо, легкомысленно к этому относился, либо был крайне заинтересован в получении этой информации.
Ну да, вот просто не совсем понятно. Смотрите, когда вот это расследование появилось по поводу вот этих сопровождающих Алексея Навального лиц, так их назовем, но потом высказывалось с точки зрения, что без западных, ну, иностранных спецслужб тут дело не обошлось, да, в предоставлении такой информации. А теперь выясняется, что это может быть слил майор полиции из Петербурга, всего-то навсего. Вот вы здесь противоречия не видите, или это могло быть параллельно, то есть западные спецслужбы свои давали данные, а этот майор что-то свое там продал?
А может быть, это авиакомпания слила данные, которая продавала билеты. Ведь не инкогнито ли же летели супруги Навальные в Российскую Федерацию. Поэтому я не думаю, что мы с вами здесь найдем истину, кто где кому что слил и какие разведки работают лучше, наши или тамошние.
Ну, тут действительно заниматься какой-то угадайкой не хочется. Хочется разбирать вот с тех точек зрения ситуации, с которой понятны, которые известны. Еще один очень любопытный тоже момент. Поддержали идею Совета Федерации о том, чтобы был увеличен штраф за оскорбление судей. До 400 тысяч рублей. Вот такая идея предлагается. Людмила Константиновна, опять же, с точки зрения юриста, вот несколько, опять же, дел, которые проходили в последнее время, в последний год, были очень резонансными, очень широкое внимание прессы было. Работа у судей приобретает какой-то новый характер? Потому что ведь действительно это как нужно еще психологическую уверенность иметь, более серьезную. Вот эту кожу, да, более толстую для того, чтобы противостоять не только на... Ну, не противостоять, имеется в виду в нейтральном смысле слова, общаться со сторонами, участвующими в процессе, но еще и журналисты, еще огромный общественный пресс, ну и сколько всего в конечном счете вываливается. Вслед за штрафами, может быть, что-то еще добавить? Не вслед, а помимо штрафов. На ваш взгляд, вот к судьям какие-то дополнительные новые требования, может быть, ограничители, а может быть, наоборот, тоже повышающие их ответственность. Какие еще могут и какие, на ваш взгляд, должны бы быть предприняты?
Хотела бы я начать свой ответ с такой, знаете, перефразированной поговорки: «Судьями не становятся, судьями рождаются». Да? Есть некое профессиональное выгорание. Когда человек идет на должность судьи определенного суда, в котором рассматривается определенная категория дел по определенным лицам и фигурантам, не буду называть эти суды, то судьи уже примерно знают, что их ожидает, ведь они приходят не из ниоткуда. Да? Это либо секретари судебных заседаний, либо помощники судей, которые учатся и работают параллельно в судах. То есть они впитывают в себя как губка вот эту всю судейскую атмосферу. Дальше они становятся мировыми судьями, дальше они становятся федеральными судьями. И постепенно, через какой-то период времени, они, естественно, черственеют, как табулка хлеба, и происходит профессиональное выгорание. Что касается повышения штрафов за оскорбление судей, вот с моей точки зрения это не совсем правильный подход, потому что у нас ведь вместо того, чтобы суд был более независимым и более справедливым, и чтобы люди поверили в этот суд и уважали его, мы пытаемся заставить уважать суд путем увеличения тех или иных
наказаний, штрафных,
а дальше и уголовно таких репрессивных наказаний в виде лишения свободы. Ну, если мы говорим о судьях, давайте говорить обо всех иных участниках процесса. У нас есть адвокаты, за оскорбление которых и даже за воспрепятствование деятельности которых никакой уголовной ответственности не наступает. А что касается судей, безусловно, прописано во всех законах, что к суду нужно относиться уважительно. Как бы ты... Это все-таки отдельная власть, судебная власть, выносящая решения и приговоры именем Российской Федерации. И как бы ты ни относился к судье, он, надев мантию, выполняет роль государственного служащего, да, судьи, независимого и беспристрастного, хотя многие в это уже не верят и с этим достаточно часто сталкиваются. Так вот, я считаю, что ужесточение наказаний, наверное, не приведет к более уважительному отношению к судьям. Может быть, оно больше дисциплинирует, но и сейчас участники процесса достаточно дисциплинированы, и редкий случай, когда они позволяют себе оскорбление судей, доведенные до отчаяния, не потому, что они суд не любят или там как-то плохо относятся, а потому, что они в суд просто не верят и не могут добиться справедливого решения.
Людмила Константиновна, очень важная тема на самом деле. Ну, смотрите, действительно, вот судьи как бы ограждены разными степенями или степенями защиты от граждан, да, ну, в том числе штрафами и иммунитетом и так далее, и так далее. А все-таки действительно, при каких условиях судья, собственно говоря, неправомерно себя ведущий, несправедливо, непрофессионально лишается своей мантии и, в общем, предстает перед законом? Вот если кратко, да, каковы условия вот именно таких сценариев?
Квалификационная коллегия, есть кодекс этики судей, есть закон о статусе судей. И вот эти два, вернее, есть орган, квалификационная коллегия судей, она есть в субъектах, и в Российской Федерации есть федеральная, да, коллегия судей. И вот если эта коллегия сочтет, что суд нарушил, судья конкретно нарушил нормы профессиональной этики, что он, поведение его было неэтичным, не соответствовало высокому званию судьи. Например, он там распивал спиртные напитки, ругался матом, трогал кого-то руками, и все это было в публичном пространстве. Или, например, он вынес неправосудный приговор, за который был привлечен к уголовной ответственности. Или, например, он пьяный сбил ребенка на проезжей части, ну или не ребенка и так далее. То есть совершение неэтичного
проступка. Извините, но это все равно, но его судьба решается все равно в рамках судейского корпуса. То есть это не какие-то другие люди определяют, что с ним должно быть, с тем или иным судьей.
Безусловно.
Это внутрицеховая история все равно остается.
Судей состоит исключительно из судей. Угу. Помимо судей там есть еще, ну, судьи разного уровня, да, Верховного, арбитражного суда, районных судов. Там есть еще пару человек от общественности, есть еще от министерств несколько человек. Но в основе своей вот это вот голосующее большинство, это, безусловно, те судьи, которые имеют статус судьи, которые отправляют правосудие в ежедневном режиме. А это как бы почетное звание и почетный статус быть еще членом квалификационной коллегии, иметь возможность казнить и миловать.
Людмила Константиновна, может быть, пару слов
кроме,
здесь?
Кроме того, кстати, да-да-да, квалификационная коллегия дает согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. То есть для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении судьи, Следственный комитет Российской Федерации в лице его председателя Бастрыкина Александра Ивановича должен выйти в квалификационную комиссию для того, чтобы получить согласие на возбуждение уголовного дела.
Ну, да,
после этого начинаются процедуры уголовного преследования в отношении судьи.
Но это редкая история.
Если пару слов буквально, может быть, добавить
еще... Нет, это не редкая история. Я вам хочу заметить, что это достаточно частая история, просто не все истории громкие. Есть региональные судьи, которых достаточно часто лишают статуса именно под возбуждение уголовных дел, мы просто о них не знаем.
Людмила Константиновна, все-таки опять, я уж прошу прощения, несколько раз чуть вас там прервал, хотел еще просить вас пару слов здесь добавить про присяжных заседателей. Вот суд присяжных, схожие тоже меры, те же самые штрафы, то же самое. Насколько это, грубо говоря, равноценное отношение приравнивать в этом смысле? Или все-таки опять же иная вещь? Расскажите, пожалуйста, с юридической точки зрения.
Ну, с юридической точки зрения, как только человек становится присяжным заседателем, присяжным судьей, он приобретает все те же права, что и судья, то есть все те же права по защите его от незаконного оскорбления, преследования, давления на него и так далее, от влияния на его мнение и так далее. Поэтому это тот же судья, но только это судья не коронный, а судья, который привлечен для участия в суде присяжных заседателей.
Давайте-ка еще одну ситуацию перейдем, тоже развивается. В Твиттеру предъявляют обвинение Роскомнадзор в злостном нарушении российских законов. Снова мы вспоминаем, да, международная площадка и законы российские, офлайн и онлайн. Предъявляют, что не удалены почти 3000 материалов с информацией, которая касается самоубийств, порнографии, способы изготовления наркотиков. То есть, в принципе, эти вещи, наверное, объективно запрещенные. Как будет в дальнейшем развиваться вот это противостояние жизни, ну уж простите, реальной, законов, реально существующих на конкретной территории и онлайн-пространства? На ваш взгляд, у кого здесь сейчас инициатива, кто кого, если вдруг начнут всякие суды, кто кого пережмет? Потому что был, ну вот, прецедент несколько, пару недель ранее, когда Facebook в противостоянии с австралийскими новостниками и австралийскими властями все-таки смог доказать свое первенство, показать, что мы вам, Facebook, офлайну важнее, чем вот эти самые страны, вот эти законы для Фейсбука?
Ну, давайте начнем с того, что Твиттер все-таки зарегистрирован у нас в Соединенных Штатах Америки.
Да, да? Частная компания, но площадка международная, да, при этом.
Да, и какие бы решения ни выносили наши таганские, басманные или там, там кировские суды, да, условно говоря, каково исполнение данного решения? То есть давайте представим себе, что это решение через МИД направлено в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы Твиттер оштрафовали, например, на сумму там кратную от их ежегодного дохода, который вот в 2020 году составлял 3,7 миллиарда долларов, да, США. Ну, вы знаете, уже неоднократно были решения о привлечении Твиттера к административной ответственности, и штрафы им назначали, и аж на 5000 рублей я тут нашла одно решение суда. Но я никогда не слышала, чтобы Твиттер заплатил этот штраф в бюджет Российской Федерации.
Это и была одна из главных претензий-то, что выдвигали вот эти требования, обвинения и дальше никак не просматривали.
Юрисдикция-то не распространяется российского суда на Твиттер как компанию?
Зато возможно ограничение на деятельность.
А, это другое. Вот как раз это другая совершенно вещь. И в
этой связи... Если не будет штраф заплачен, вот это
тогда
теперь
да,
так работает.
Да, вот, Людмила Константиновна, в этой связи, мы все чаще видим сообщения про Твиттер и Фейсбук, как нарушителей, в том числе и российского законодательства. Вот,
злостных, я подчеркну.
Злостные нарушители, да. Значит, по вашим ощущениям, когда они уже заблокированы-то будут в России?
Вы вообще очень сложную тему и серьезную затронули. Знаете, мы вот с вами не видели статистику этих нарушений, да, мы не видели с вами тот документ, который бы фиксировал это.
Ну, слышим-то часто, интернет врать не будет. Мы же слышим-то часто, поэтому никто же нам не врет, опять же.
Возможно. А может быть, это те действия, которые позволят в последующем заблокировать Твиттер и Фейсбук для российских пользователей. И чем больше нарушений будет выявлено, зафиксировано и штрафов присуждено Твиттеру и Фейсбуку, тем быстрее заблокируют эти сети.
То есть по накопительной. Я прошу прощения, что-то должно накопиться или какой-то конкретный момент, случай вопиющий, что должно произойти? Потому что здесь мы говорим не про мнение, здесь мы говорим про распространение информации о самоубийствах, порнографии, изготовлении наркотиков.
То есть кумулятивный эффект,
да.
Вот мы
или
наблюдаем.
Один, да. Или что-то одно стрельнет, и вот тогда прям точно.
Ну, это может быть и... оба варианта могут быть, да, и тот, и другой. Но вот смотрите, ведь у нас Twitter и Facebook распространяют не только такие сведения, не только такую информацию. Она же и о добром, хорошем, полезном и нужном тоже распространяет информацию. Может быть, есть смысл продумать нашему Роскомнадзору технические средства блокирования тех страниц, которые распространяют недозволенную в Российской Федерации информацию, то, о которой вы говорили сейчас. Зачем же лишать людей такой возможности? Или мы, как в Китае, будем пользоваться только внутренним интернетом и не более того?
Ну, тут такой момент...
Кстати, у нас есть хорошая штука. У нас есть хорошая штука, которая называется VPN.
А я думаю, вы скажете рубильник. Я думаю, вы скажете рубильник.
VPN-ом сейчас как раз перейдем, но вот эта ситуация о том, кому предъявлять претензии к площадке, которая распространяет тот или иной материал, или непосредственно к распространителю, этот момент не так уж просто решается и в самых разных странах, а относительно VPN-ов, ну, только можно в очередной раз пожаловаться, ну, как или уже улыбнуться саркастично, потому что очередная база данных утекла в сеть, на этот раз пользователи VPN-сервисов для Android специально уточняется, возможно, здесь еще есть место черному пиару и антирекламе, но, тем не менее, на ваш взгляд, опять же, с точки зрения юридической, как скоро вот те люди, которые так или иначе причастны к утечке этим самым базок данных, ну вот уже как-то формально, реальные сроки будут получать, реальные наказания, потому что, ну, по большей части, либо хакеры, либо человеческий фактор, кто-то куда-то пришел и слил.
Смотрите, все же зависит от последствий, да, какие последствия имели место от слива этой информации. Если у кого-то украли там сотни миллионов денег или кому-то причинили моральный вред, или кто-то совершил там действие как причинно-следственную связь, так сильно расстроился, что умер в больнице от душевных волнений. Все зависит от тех последствий. Можно, что касается утечки и, значит, распространения сведений, которые должны храниться исключительно в базе данных вот этого не пользователя, да, а этого организатора, да, этого VPN. Это, безусловно, нарушение, существенное нарушение. Они должны быть здесь оштрафованы именно как ресурс, поскольку неважно, это работник Петров или работник там мистер Блэк, да, допустил утечку этой информации. Здесь все-таки должно отвечать юридическое лицо, и это должны быть штрафные санкции, с моей точки зрения, достаточно серьезные.
Ну, что-нибудь получится уже в конечном счете предъявить? Полминутки у нас остается. Реально епт. Или нужно уже просто смириться с тем, что включил интернет, включил смартфон, забудь о своих личных данных?
Ой, вы знаете, у нас не так часто утекают эти наши личные данные. Можно даже до недавнего времени, я не знаю, даже сейчас, наверное, на Горбушке купить диск с личными данными, которые потом вписываются в бюллетень для голосования или еще что-то такое. Поэтому, мне кажется, уже народ смирился с тем, что уберечься от этого невозможно, но все-таки должны быть какие-то механизмы защиты личных данных.
Людмила Константиновна, вам спасибо огромное. Разбираем ключевые истории дня сегодняшнего с доктором юридических наук, профессором, заслуженным адвокатом Людмилой Айвар в эфире «Радио Спутник» в программе и подкасте «Слышали новость».